Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Игнопольский. Начинается моя программа, которая называется «В рабочий полдень». Дайджест в основном новостей. Давайте здороваться. Новостей много. И пока у нас будет 1000 человек, я с большим удовольствием вам передам привет и услышу ваши приветы. Ну, для того, чтобы люди не потеряли новости. Это не обозначает, что вы должны приходить через полчаса, но тем не менее. Значит, вверху, в начале, есть упоминание всех видов донатов нашему каналу. Напоминаю, значит, как некоторые пишут, он выпрашивает донаты. Нет донатов, не будет работать наш канал. Ростов-на-Дону, привет. Татьяна Вихрова, привет из Черновцов. Свят Ханенко, приветствую вас. Добрый день, шалом, привет, добрый день. Все самые лучшие слова. Любовь Фионова, привет из Вены. Могу только слушать, прогулка с собачкой. Какая порода собачки, напишите. Валентина Бунина, ждем эфир. Очень сложное название. Рейеникая Кишинев передает большой привет. Светлана Данилина, всем доброго дня, еще не началось, уже началось. Владислав Малов, всем добрый день, достаем попкорн, устраиваемся поудобнее и не задаем глупых вопросов. Но нормальные, вот как я называю, сущностные вопросы, я с большим удовольствием отвечу. В Кишиневе солнечно, Тагиев, Эльдар, привет, всем доброго дня, мира и добра, Михаил Макаров, вам те же слова. Добрый день всем, кот на клавишах. Валентина, привет из Латвии. Ужгород, слушайте, вы теперь хаб, у вас ходят поезда прямо по европейской колее, я вас поздравляю. Юша, привет с севера Израиля. Доброго дня, привет из Батуми от Тюменца. Да, это Исаев. Привет, в Вильнюсе идет дождь, но природа зеленая, как летом. Киев, Русановка. Гутен так, аус... Весбаден. Так и написано. Весбаден. Добрый день, Илья. Здравствуйте из Софии. Белый шпиц, наверное. Да, Алексей предполагает. Винница слушает и внемлет. Какое слово такое? Любовь Фионова, у меня доберман-питчер по кличке Оскар или Оскар. Пью пиво, смотрю на вас. Такая честь. Пьет пиво. Гениально. Привет из Ивано-Франковска. Витание из Харькова. Привет из Краснодара. Привет из Черновцов. Гамбург с вами. Дождь серенько и мокро. Да. Виктор Корвинус. Добрый день из Красноярска. Сегодня Алексею Гончаренко 45. Свят, спасибо, что напомнил. Я обязательно поздравлю его. А точно сегодня, потому что вроде у него раньше был день рождения. Нет там ошибки? Можешь проверить, Свят? Будь любезен, чтобы не облажаться. Да. Ну что ж, давайте начнем. И начнем с украинских новостей, которые подтверждают, что в войну играют двое. Идет дроновая война. Украина горит, но и Россия так горит в 10 раз больше. Месть Главного управления разведки достигла Владивостока. Взрывы прогремели у военных Российской Федерации, причастных к казням пленных. Ну, о чем это говорит? То есть я сейчас не буду разбираться, что туда долетело или откуда долетело и так далее. Все равно мы это не поймем. Важно, что всех помнят. Каждое имя записано. Главное управление разведки устроило взрывы в месте дислокации во Владивостоке российских военных, причастных к военным преступлениям на территории Украины. Значит, провели специальную операцию в районе поселка Щитовая в Приморском крае РФ, где дислоцируется 47-й отдельный десантно-штурмовой батальон 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, который участвовал в боевых действиях под Киевом, Угледаром, в Мариуполе, на Курском-Покровском направлении. Российская 155-я бригада отличилась особой жестокостью по отношению к местному населению и казнями украинских пленных. Значит, В 9 часов утра во вторник по местному времени на парковке воинской части произошел мощный взрыв. За тем еще один. Туда прибыло много техники. Значит, телеграм-канал правительства Приморского края. Есть погибшие и раненые оккупанты. По свидетельству очевидцев, на месте происшествия присутствует много карет скорой помощи. Отлично, чего сказать. Но есть и ответка. Российские оккупанты нанесли удар беспилотникам по учебному заведению в Слободском районе Харькова. Дрон попал в крышу здания. Значит, это университет в Харькове. Известно о пострадавших. Нанесли удар БПЛА по учебному заведению. Пострадали две женщины. Повреждена кровля здания. Ну, вот здесь вот фотографии. Значит, ну, это была герань. Мы с вами вчера говорили про герань. Я вам подробно все рассказывал. Значит, теперь дальше. Саратовский НПЗ немножко горит. В ночь на 16-е, то есть на сегодня, подразделение сил специальных операций ВСУ нанесли удар по саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. Взрывы и пожар. Он специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута, также различных марок битума, вакуумного газойля, технической серы и так далее. Всего более 20 видов нефтепродуктов. Объем переработки в 2023 году составил 4,8 миллиона тонн. Ну, естественно, для вооруженных сил, для вооруженных сил. Опрос. Интересный. Значит, так, вот смотрите, тут очень развернуто. Значит, смотрите, по данным опроса украинского, ой, тут длинно, но вот коротко, 75% украинцев считают совершенно неприемлемым предложенный России мирный план окончания войны. 74% граждан могут одобрить мирный план Европы. И только 17% украинцев готовы на российскую версию мира. Ну, здесь вот рассказывается все эти три варианта и так далее, и так далее. Это делал КМИС, называется, Киевский международный институт социологии. Они нормально делают все. Это соответствует действительности. Идем дальше. Вот интересный заголовок, а что он имеет в виду? В Евросоюзе одобрили рекомендации по выходу украинцев из статуса временной защиты. По возвращению, реинтеграции, изменению официального статуса украинцев, бежавших от войны на территории ЕС, когда позволят условия. Значит, разрешение Совет призвал представлять перемещенным украинцам национальное разрешение на проживание, выданное, например, с трудоустройством, подавать заявление на статусы в соответствии с законодательством ЕС, то есть который касается высококвалифицированной занятости. Многим украинцам нужна поддержка и так далее, и так далее. То есть, что это? Это просто координация между странами ЕС для того, чтобы люди не бегали туда-сюда, что там дают на евро больше, а здесь дают на евро меньше. В Украине установили новый прожиточный минимум и минимальную зарплату. Ну, то есть повысили ее немного. Дальше. Верховная Рада, слава богу, возобновила прямые трансляции заседания впервые с начала полномасштабной войны. Это можно смотреть, я так понимаю, в интернете на канале Рада. Потому что есть телевизионный канал Рада. Я не знаю, в эфире дает ли он это, то есть в наземном эфире. Но в интернете, безусловно, под названием «Рада» там есть эта трансляция, кому интересно. Так. Главное управление разведки показало начинку реактивного дрона «Россиян», который разгоняется до 370 км в час. Ну, это уже такой, ну, винтовой самолет, такой, ну, как я понимаю. Такой, да, да. «Россияне атаковали Запорожье. Погибли 2 человека, 18 раненых. Возникли пожары». Значит, не понял. Дрон над резиденцией президента Польши. Это другое, что ли? Не понимаю. А, нет. Значит, в Варшаве полиция задержала 21-летнего гражданина Украины и 17-летнюю гражданку Беларуси в рамках расследования инцидента с беспилотником. Проводятся обыски, значит, проверяют личности задержанных. Полицейские провели с ними допрос. Ну, оказалось, что служба госохраны действовала очень быстро и бдительно. Они обнаружили лиц, которые были операторами этого дрона. Это молодая белоруска, ее 21-летний коллега из Украины, сообщил Яцек Добжинский, представитель координатора специальных служб. Зачем там украинец, зачем ему это надо было? Теперь сядет. Ну, а чё б не сесть? Так, идем дальше. Ну, некоторые заявления Зеленского. Где это? Интервью Sky News. Значит, президент Украины Зеленский заявил, что кремлевский правитель Путин посылает Европе несколько сигналов, направляя дроны в страны НАТО. Значит, он пытается испытать НАТО и посмотреть, на какой ответ способен Альянс. Рассказал Зеленский. Значит, он хочет посмотреть, на что готов НАТО, на что он способен как в дипломатическом, так и в политическом плане, и как на это реагирует местное население. Другим сигналом от Путина, по его словам, является то, что системы противовоздушной обороны европейским странам лучше оставить у себя, а не передавать их Украине. Кроме того, на мой взгляд, другой сигнал, который они посылают, заключается в следующем. Не смейте предоставлять Украине дополнительные системы противовоздушной обороны, потому что они могут понадобиться вам самим. Это его первое заявление. А второе, он все-таки делает экивоки в сторону Трампа. Я считаю, что Дональд Трамп может предоставить нам системы противовоздушной обороны в достаточном количестве, и в США их достаточно. Я уверен, что США могут применить достаточные санкции, чтобы нанести ущерб российской экономике. К тому же Дональд Трамп обладает достаточной силой, чтобы Путин его боялся. Значит, Зеленский выразил надежду, что премьер-министр Британии Стармер подробно обсудит с Трампом вопрос обеспечения будущего Украины во время его государственного визита на этой неделе. Прежде чем мы закончим войну, я действительно хочу, чтобы все соглашения были заключены. Я хочу иметь документ, который поддерживают США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа. Он уже напомнил, что ЕС уже принял 18 пакетов санкций против РС, и все, чего сейчас не хватает, это сильный пакет санкций со стороны Соединенных Штатов. Ну, мы с вами знаем, что Трамп требует от Европы, чтобы она прекратила закупать нефтепродукты у Российской Федерации. Ну, все-таки 4 миллиарда долларов в месяц это на улице не валяется. Понимаете? Значит, 19-й пакет санкций, вот что с ним происходит. ЕС отложил презентацию 19-го пакета санкций против России после требования президента США Трампа усилить ограничения. предполагалось, что Европейская комиссия представит новый план 17-го, то есть завтра. Но США начали давление, вы знаете, ввести 100% тарифы для Китая, Индии на закупку нефти и так далее, и так далее. По словам источников, G7 работают над новым пакетом санкций и намерены завершить работу над текстом в течение следующих 2 недель. Так, вот, значит, вот такая вот история. Ну, они реагируют на это дело. Они реагируют. Так, тут есть интересная история, связанная с иском Трампа к «Нью-Йорк Таймс», но это у меня засейвлено в другом месте. Так, ваши сообщения. О, 2188 человек. Да, Святханенко говорит, но это украинцы знают, в чем тут дело. Сегодня в Кропивницкому чергова серія судилища проти полковника Червінського. Розправа над патріотом триває. Петя Степанов, привет. Рад тебя приветствовать. А сегодня действительно день рождения у Плющева? Или вот так, как вы меня обманывали, что у него каждый день рождения? Помните? Вы мне напишите, потому что, ну, зачем так со мной? Я бы не хотел. Понимаете, шутки имеют свои. Вследствие атаки российских беспилотников возникл масштабный пожар в логистическом центре компании «Эпицентр». Люди не пострадали. Несчастный «Эпицентр» и новая почта. По ним шарашат просто не по-детски. Да, хорошо. А теперь давайте то, что я для вас засейвил. Ну, я начну с невероятного события, которое... Ну, я такое не слышал, и у доктора Хауса я такое не смотрел. А в Британии доктор проводил... Ну, вы знаете, я разные новости вам говорю, так сказать, ну... В Британии доктор проводил операцию, вышел, занялся сексом с медсестрой, вернулся и все доделал. 44-летнего Сухайла Анджума и медсестру застала в компрометирующей позе шокированная коллега. Медицинский трибунал в Британии сообщил, что доктор-анестезиолог оставил пациента на 8 минут на операционном столе под наркозом, а сам пошел заниматься сексом с медсестрой в другой палате. Ну вот, невероятно, невероятная история. Ну, простите. Вот это очень интересное видео, но здесь видео нет смысла показывать. Он говорит по-китайски. Его переводят на английский. Значит, идет телевизионная передача. Какая-то утренняя, знаете, да? И там ведущий берет интервью у какого-то высокопоставленного китайца. Понимаете? И, значит... Китаец на вопрос ведущего, считают ли в Пекине Британию конкурентом, он сказал: «Китай не конкурент для Лондона. Китай – мегатренд, мировой лидер в производстве и экспорте электромобилей, науки и искусственного интеллекта. Британия в этом соревновании даже не участвует. Умерьте свои амбиции». Вот такое, так сказать, такое. Умерьте свои амбиции. Я только хочу узнать. Вот без того, что было украдено китайцами у Соединенных Штатов Америки, у Британии, у Франции, у Германии. Помните, я вам рассказывал, как человек вывозил 90 гигабайт ученый китайский, как его поймали. Вот он забыл, как это все вывозилось, да? Но победителей не судят. Я надеюсь, что Европа точно так же шпионит и Соединенные Штаты за Китаем. Как я вам уже говорил, силы специальных операций вооруженных сил Украины в ночь на 16 сентября нанесли удар по Саратовскому НПЗ. Я вам рассказал, что он собой представляет. Ну, вы там, значит, доктора намыло, 8 минут много или мало. Завелись, товарищи, да? Значит, смотрите, пишет Леонид Невзлин. И я не знаю, хорошая это новость или плохая. Про Израиль, про то, что они начали захват города Газа. Сегодня Цахал начал наземную фазу в самом городе Газа. По брифингам, это операция против Хамас ради заложников. Но на деле продолжение личной войны Нетаньяху за кресло. Будь на месте Газа любой другой город, он также дал бы команду давить его до победного, лишь бы не закончился политический кислород. Танки заходят, авиация работает, а стране продают это как единственный путь. Это не стратегия выхода, это стратегия выживания одного политика. Параллельно Хамас цинично вытащил часть заложников из тоннелей на поверхность Газы и рассредоточил по домам и палаткам живой щит и одновременно картинка для мира. Посмотрите, Израилю плевать на своих же людей. Израильское общество разрывает. Семьи заложников ночуют у резиденции премьера и требуют приоритета сделки. Власть, наоборот, раскручивает наземную фазу, словно время бесконечно. Достучаться до Биби невозможно. Достучаться до Биби будет возможно, только сместив его. Готов ли Израиль, наконец, дать отпор не только Хамасу, но и захвату собственной страны одним человеком? Вот так написал Леонид Невзлин. Я про Израиль практически ничего не знаю, поэтому вот его точка зрения. Спорить можно с ним, но не со мной, потому что я не знаю, правильно это или нет. Президент Украины Зеленский призвал президента США Дональда Трампа занять четкую позицию по пакету санкций против России и гарантиям безопасности Украины, чтобы остановить Путина и прекратить войну. Это вот из его интервью, которое он дал Sky News. Это для вечера. Вот это вот очень интересно. Вы, наверное, заметили и видели фотографии новых BMW. И вы видели, что там вот эти вот декоративные решетки, вот классические решетки BMW, они просто несоизмеримо гигантского размера. То есть просто чудовищные вот эти передние решетки. И, ну, с одной стороны, это, ну, эффектно, а с другой стороны, ну, это как-то слишком молодежно и как-то странно. И вдруг выяснилось, почему. Глава концерна BMW по дизайну Адриан Ван Хойдонг рассказал журналистам издания Car Expert причину появления и роста гигантских ноздрей у моделей BMW. Оказывается, увеличение фальш-радиаторных решеток было связано с покупательскими предпочтениями на рынке Китая. Китайцам, чья культура и менталитет весьма далеки от европейцев, нравятся непривычно уродливые формы, напоминающие дракона, и руководству компании BMW пришлось пойти навстречу покупателям, так как быстро растущий китайский рынок обещал внушительные объемы продаж. К примеру, если в 2012 году в Китае продавали 162 тысячи автомобилей, то в этом году за год, то в этом году только за три месяца было продано 155 тысяч. Однако покупателям в других странах мира чрезмерно огромные ноздри не нравятся, и было принято решение для европейских версий вернуться к прежним размерам фальш-радиаторной решетки. К примеру, в новом семействе BMW Neue Klasse решетки, выполняющие функции декора, будут классического размера. Вот такая вот история. Вот, видите, учет рынка. Ну, вот в Румынию дрон прилетел. В Румынию дрон прилетел, и что? Румыния скорее не поддерживает введение запретной для полетов зоны над Украиной, но может пересмотреть это решение в будущем. Введение безлетной зоны может расцениваться Россией как акт прямого участия в конфликте, противоречащий международным нормам. Ну, знаете, Трампа есть несколько выражений лиц. И если надо, то, например, может быть вот такое выражение лица. Видите? Вот такое. А если вот я еще сюда поставлю вот это, то получается, что он святой. Видите? Такой суровый Дональд. К этому идет такой текст. Президент США Дональд Трамп. Я только что прочитал новость о том, что Хамас переместил заложников из туннелей в наземные объекты, чтобы использовать их в качестве живых щитов против наземного наступления Израиля. Надеюсь, лидеры Хамас понимают, во что они ввязываются, если действительно делают это. Это человеческая жестокость, подобной которой немногие когда-либо видели. Не делайте это, иначе все с большими буквами, дальше все большими. Ставки снимаются. Какие ставки? Освободите всех заложников сейчас. Видите, какой? Такой резвый чувак. Вы меня простите. Deutsche Welle. Армия РФ в ночь на 16 сентября выпустила не менее 10 ракет по Запорожью, сообщил глава местной АВА Иван Федоров. По данным, 10 ракет, ребята, 10 ракет. Один человек погиб, 13 человек получили ранения, среди них двое детей. Разрушены жилые дома, возникли крупные пожары, повреждена станция техобслуживания. В Киевской области дроны дважды ударили по автомобильной стоянке. Ну вот смотрите, атаковали 113 БПЛА, 89 из которых были уничтожены средствами ПВО. То есть слова Сикорского, что даже когда они сбили из 20 или сколько там было, 3, что украинцы бы восхитились, как, знаете, восхищенные болгары. Не, украинцы умеют. Подождете меня одну секунду, я просто наберу воды. Я здесь, никуда не уходите. Ставьте лайки, кстати. Поставили лайки все? Думаю, что вы находитесь в глубоком сне по поводу лайка. Так. Сейчас продолжим. Про Израиль. Итак, снова про Израиль, про эту операцию. С вечера 15 сентября палестинские источники сообщают о танках, которые были замечены в центре Газы, и о массированных ударах с воздуха. Израильские ВВС нанесли десятки ударов, отголоски которых были слышны даже в центральных районах страны. Армия Израиля... это я совершенно не ожидал. Нора, спасибо вам большое. Спасибо огромное. Я очень вам признателен. Матвей, объясните, пожалуйста, почему украинское правительство всегда голосует против Израиля? Извините, ради бога, во-первых, я это много раз объяснял. Много раз объяснял. Ну, 28-й раз не могу. Вот вам напишут мою точку зрения, почему так происходит. По данным из Газа, армия использует тактику огненного вала, осветительные боеприпасы и ведет артиллерийский обстрел северных районов. Канал Аль-Акса, связанный с Хамасом, утверждает, что израильский боевой вертолет атаковал район моста Шейха Радуана. Не знаю, что это. Значит, на совещании с премьер-министром и главами силовых структур начальник генштаба Цахала Замир предупредил, предстоящая операция по захвату города может обернуться тяжелыми. Галина Тобиасон, спасибо вам большое за донат, очень признателен. Значит, предстоящая операция по захвату города может обернуться тяжелыми потерями. Речь шла о десятках погибших военнослужащих. В то же время Нетаньяху заявил, что операция усилит давление на Хамас и приблизит победу. Замир отметил, что наземный маневр создает серьезные риски для заложников. Он подчеркнул необходимость срочного продвижения сделки по их освобождению. Значит, утром 15 сентября штаб семей похищенных потребовал встречи с начальником генштаба, настаивая, что судьба заложников не должна оказаться принесенной в жертву боевым действием. По данным разведки, пленные используются Хамасом как живой щит от возможного штурма. Ситуация вокруг Газы вступает в новую фазу. С одной стороны, израильское руководство стремится усилить военное давление на Хамас. С другой, растет риск жертв среди заложников и военнослужащих. Эти дилеммы могут определить не только ход операции «Колесницы Гидеона-2», но и ее политические последствия внутри Израиля. Ну, еще раз хочу вам сказать, что это я читаю, я про Израиль ничего не знаю, это вот мнения, видите, разные. Вот, поэтому, пожалуйста, просто информация, что там непросто. Теперь невероятный шаг Дональда Трампа. О, там я вижу, значит, в моем стиле Свят Ханенко разговаривает с каким-то Игорем Чаем, и требует от него уточнения. Совершенно правильно, Свят. Да, да, да. Именно так. Именно так. Так и должно быть. Станислав Товшунский. Не будет донатов, не будет канала. С вашей скоростью на подписке скоро будет ноль. Сам закроется. Ну, все может быть. Все может быть, Станислав Товшунский. Все может быть. Может и закроется, а может еще и будет работать. Важно, что у меня количество подписчиков стоит на одном месте. Их немного, но стоит на одном месте. А вы злобная вошь. Как вас не убрали, я не понимаю. Ну, увидят, уберут. Смотрите, Дональд Трамп подал в суд на «Нью-Йорк Таймс». Четверых ее журналистов и издание Penguin Random House по меньшей мере, внимание, на 15 миллиардов долларов. Миллиардов, не миллионов, миллиардов долларов. По данным Reuters, обвинив их в лжи, там, ну, во всем. По данным Reuters, в иске цитируется серия статей New York Times, одна из которых была редакционной, в преддверии президентских выборов 2024 года, которая утверждала, что он непригоден в президенты. Речь идет также о книге, опубликованной Penguin в 2024 году, под названием «Счастливый неудачник. Как Дональд Трамп потратил богатство отца и создал иллюзию успеха». Вот это мочилово. Респонденты невольно опубликовали книгу и статьи, зная, что эти публикации содержат отвратительные повороты и измышления о президенте Трампе, говорится в иске, поданном в понедельник в окружной суд США, Средний округ Флориды. Издание нанесло ущерб деловой и личной репутации Трампа, причинив значительный экономический ущерб стоимости его бренда и значительный ущерб его будущим финансовым перспективам, говорится в иске юристов. Иск, поданный после угрозы президента США, открывает новую страницу сейчас тут перевод дурацкий. Понял. Значит, но сейчас будет новый иск на Нью-Йорк Таймс за публикацию якобы сексуально откровенной записки и рисунка Джеффри Эпштейна. В своем посте Трамп обвинил газету во лжи о нем, его семье и бизнесе, а также о движении и идеологиях республиканцев, таких как «Америка прежде всего» и «Сделай Америку великой». Ранее в этом году он подал суд на Wall Street Journal, включая Руперта Мердока, на сумму не менее 10 миллиардов долларов за публикацию в его газете информации о том, что его имя было указано в поздравлении Эпштейна и так далее, и так далее. Слушайте, там 15 миллиардов, здесь 10 миллиардов. Боже мой, такие суммы. А теперь Рубио. По словам госсекретаря США, администрация Вашингтона понимает, какие именно санкции она может ввести против России, однако окончательное решение принимает напрямую Трамп. Вот так Рубио ответил на вопрос о том, сколько еще времени президент США готов дать Путину до введения санкций, которым он угрожал ранее. Он не будет ходить и просто добавлять сроки по 2 недели. В то же время Рубио напомнил, что президент Трамп хочет, чтобы Европа также сделала этот шаг. В Европе есть еще страны, которые покупают российские продукты, в том числе российскую нефть, и президент призвал наших европейских партнеров ввести санкции, которые они просят нас ввести. И я вам уже говорил, что я абсолютно с этим согласен. 4 миллиарда долларов в месяц. Это 4 миллиарда долларов на ракеты и на кровь украинцев. Поэтому Европе надо немножко, понимаете? Но так бояться, что на 3 копейки станет дороже электричество, понимаете? И, а если оно станет дороже на 3 копейки, то вот эта вот вся шушера с кофе и круассаном, я не перестану это говорить, она скажет: ой, мы недовольны, давайте другого. Вот они между этим, 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 этим. Все лето было 113 тысяч, потом недолго 112, теперь вернулось 113, но ждем, что будет больше. Вряд ли будет больше. Аудитория выбрана, она поделена. Понимаете? Это должны полностью закрыться мои конкуренты для того, чтобы люди перешли ко мне. Нет. Это потолок. Пока потолок. Не знаю, как дальше. Но у нас практически нет аудитории из Российской Федерации. Понимаете? Это понятно. У нас Европа, Соединенные Штаты и те страны, где можно смотреть. Админ пишет: все зависит от нас. Ну, хорошо, если ты так считаешь. Государственный секретарь также опроверг, что Путин, как утверждается, был воодушевлен встречей на Аляске, после чего он сумел эскалацию ударов по Украине снизить и нанес удары беспилотников. Ну, в общем, короче говоря, давай, Европа, перестань все покупать. Вот другая Варшава от 15-го, то есть это от вчерашнего дня, что задержаны двое белорусов, граждан. Значит, ведется расследование, прокуратура рассматривает несколько возможных квалификаций. Участие в деятельности, угрожающей национальной безопасности, сотрудничество с иностранной разведкой, незаконный сбор и передача данных, нарушение режима охраняемой пограничной зоны. Что им грозит? В случае подтверждения обвинений задержанным может грозить до 10 лет лишения свободы за шпионаж, до 5 лет за незаконное пересечение границы и пребывание в охраняемой зоне. Ну, сейчас они там разберутся, нам все расскажут. Вы видели, что там вроде белоруска и украинец. Матвей Юрьевич, вы не для рейтинга? Какого рейтинга? Меня даже нет среди, по-моему, двадцатки главных российских блогеров. У меня своя, как сказать, своя мастерская. Какой там рейтинг? Вы есть, я есть, живем. Не дадут работать. Не будем работать. Ну, вот принцип. Могу копать, могу не копать. Значит, тут сегодня в вечернем. Украина 31%, Россия 17%, Германия 7%. Ну, очень хорошо. Значит, уже по истечении нескольких дней появились как бы такие уже серьезные отзывы на интервью Аллы Борисовны Пугачевой. При этом я хочу вам сказать, что это не просто отзывы «мне понравилось» и «мне не понравилось». Вот сегодня вечером я прочитаю два материала по этому поводу, а один материал, он просто, знаете, как маленькое исследование. И если действительно у Пугачевой был такой расчет, то это, конечно, высокий класс. Но, конечно, Россия должна была отреагировать. Россия как страна, да? На Аллу Пугачеву, сообщает телеканал «Дождь», подали иск на 1,5 миллиарда рублей за слова о Дудаеве. Кадыров назвал певицу врагом народа и предателей. Значит, подан иск за оскорбление ветеранов боевых действий. Поводом стали ее слова о первом президенте Чечни Дудаеве, которую певица в интервью Гордеевой назвала приличным, порядочным, интеллигентным человеком. С иском в суд обратился адвокат Александр Трещев, постоянный участник телешоу на федеральных каналах. Он заявил, что слова Пугачевой оскорбили его как участника афганской войны и хочет взыскать с артистки 1,5 миллиарда рублей. Адвокат намерен потратить компенсацию на поддержку других ветеранов, но иск пока не принят к рассмотрению. Я, кстати, хочу сказать, что у меня большие сомнения, что его примут к рассмотрению. Я думаю, что так сказать, Кремль посчитает, что вот она сказала, все, не надо гнать волну, не надо, потому что иск какого-то адвоката судебное, да, Юша Б. всколыхнуло болото, да, вот, так сказать, понимаете, да, вот это вот может, зачем, оставьте ее, вот она это сказала, да и фиг с ней. И я думаю даже, что вот это вот, ну, Кадыров там что-то сказал, это не имеет значения. Значит, я думаю, что они это дело задавят. Не гони волну. Кроме того, на слова певицы отреагировал Кадыров, заявив, что Пугачева абсолютно не разбирается в теме. И назвал ее врагом народа, то есть не разбирается в теме. Она просто сказала свое впечатление о Кадырове, об этом, о Дудаеве. Не хватало еще врагом народа и предателем. Не хватало еще, чтобы такие враги народа и предатели, как Пугачева, бестолково размышляли по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа. О том, какой был Дудаев и какую пользу он принес в первую очередь, нужно бы спросить самих чеченцев. Жалкое пустословие артистки, которая абсолютно не разбирается в теме, лучше бы оставить где-нибудь глубоко в себе и не провоцировать целый народ. Некоторые подробности о освобождении заключенных в Беларуси. Среди освобожденных по просьбе президента Трампа 52 белорусских политзаключенных, но среди них нет трех самых известных – Олеся Беляцкого, Марии Колесниковой и Виктора Бабарика. Почему? Кто-то считает, что их приберегли для сделок покрупнее, чем снятие санкций с Белавии и возвращение американского посольства в Минск в обмен на освобождение политзеков. Может быть. Но я думаю, дело все-таки в другом. Не знаю пока, как было в этот раз, но все прошлые освобождения из белорусских тюрьм жестко увязывались с подачей политзаключенными прошения о помиловании. И в этом, я думаю, все дело. Насколько я знаю Олеся Беляцкого, он на такой малодушный шаг не пойдет. Думаю, Колесникова из того же теста. Достаточно вспомнить, как властям не удалось справить ее в эмиграцию. Про Виктора Бабарика ничего не знаю, но, думаю, тоже прошение о помиловании он не подавал. Да, такова цена свободы в постсоветских диктатурах. Хотя не всегда торговля ведется так строго. Из 16 российских политзаключенных, освобожденных в августе прошлого года по обмену, отказались просить помилования только четверо – Карамурза, Яшин, Орлов и Останин. Их все равно освободили. Но в Беларуси, похоже, гайки закручены пожестче. Ну, неизвестно, написали они или он действительно собирается чего-то еще просить. Ну, вы знаете, у Дональда Трампа идет такая перманентная война с Венесуэлой. Дональд Трамп заявил об ударе вооруженных сил США по судну с наркотиками из Венесуэлы. Я видел видео, да, такая, ну, судно, лодка такая, ну, большая такая, да, и бах по ней, и все, и лодки нет с людьми там. По словам президента США, целью американских военных стали точно идентифицированные... Вы думаете, вот сейчас был звук, что это... Вы думаете, это донат пришел? Нет, это пришло напоминание. Не забывайте вовремя платить коммунальные услуги с тем же звуком. По словам президента, целью американских военных стали точно идентифицированные чрезвычайно жестокие наркокартели и наркотеррористы, которые перевозили в международных водах наркотики в направлении Соединенных Штатов. По данным главы Белого дома, в результате операции были уничтожены трое террористов мужского пола. США не понесли никакого урона. Значит, до этого он рассказывал про 3 сентября удар по судну, в результате которого погибли 11 террористов, планы присутствия в южной части Карибского бассейна, объясняя это борьбой с наркокартелями. В ответ кабинет президента Венесуэлы Мадуро направил войска к побережью и границе с соседней Колумбией, призвал венесуэльцев записываться в гражданское ополчение. Ну, не думаю, что там кто-то записывается. Минюст США обвиняет Мадуро в руководстве могущественным наркокартелем «Картель де лос Солес», «Картель Солнца», который на протяжении 20 лет контрабандой ввозил в США сотни тонн наркотиков. В 2020 году, во время первого президентского срока, Дональд Трамп, Вашингтон, назначил за поимку Мадуро награду в 15 миллионов долларов. В августе 25-го сумма вознаграждения была увеличена до 50 миллионов долларов. Вот такая вот история с Венесуэлой. Вот интересный материал. Премьер-министр Испании Санчес под бурные аплодисменты говорит: почему международные спортивные организации исключили российских спортсменов после нападения России на Украину, а израильских спортсменов не исключили после нападения Израиля на Газу? Непорядок. Да. Пишет Виктор Шендерович, он цитирует Джоан Роулинг. Если вы считаете, что свобода слова существует для вас, но не для ваших политических оппонентов, это антилиберализм. Если никакие контраргументы не могут изменить ваши убеждения, это фундаментализм. Если вы считаете, что государство должно наказывать тех, у кого иные взгляды, это тоталитаризм. Если вы считаете, что политических оппонентов следует наказывать насилием или смертью, это терроризм. Правильно. В России тоталитаризм. Если вы считаете, что государство должно наказывать тех, у кого иные взгляды, это тоталитаризм. Абсолютно правильно. Решение ООН. Sky News сообщает. Согласно выводам комиссии, созданной ООН, действия Израиля в Газе являются геноцидом. В докладе утверждается, что очевидно наличие намерения уничтожить палестинцев в Газе, и говорится, что действия Израиля соответствуют критериям, установленным для определения геноцида. Это первый случай, когда подобное взрывоопасное обвинение было публично выдвинуто органом ООН, и, скорее всего, оно вызовет яростную реакцию со стороны израильского правительства. Ну, я не буду это комментировать, потому что это как бы решение, да? Но тут возникает вопрос. А вот почему действия Российской Федерации не считаются геноцидом? Потому что мало погибло? Вот, я не понимаю. То есть что должно быть, чтобы действия России признали геноцидом? В Украине живут граждане Украины. В Палестине живут... Спасибо большое за чашку кофе. Благодарю вас, некто. В Палестине живут, ну, граждане Палестины. Да, можно так сказать. И тех убивают. Вот я пытаюсь понять, в чем разница. Спасибо большое, Сергей Булия. Спасибо за донат. Пытаюсь понять, в чем разница. Не могу понять. Пишет Иван Яковина. В Польше собирают довольно много натовских истребителей. Думаю, это неспроста. Скоро они так и начнут сбивать российские дроны и ракеты над Украиной. Почему он так считает? Ну, он позитивист. Сначала издалека, не залетая в украинское воздушное пространство, а потом время от времени будут и туда залетать. Для натовцев тут три плюса. Защитить себя. Нет, Джеймс Левис, никаких 21 боевых дронов со взрывчаткой в Польше не было. Во-первых, это были не дроны, это называется по-другому, но дело тут даже не в этом. Это были пустышки. Понятно, да? Для натовцев тут три плюса. Защитить себя и Украину, натренировать своих пилотов и безнаказанно утереть нос Путину. В Кремле такую угрозу воспринимают очень болезненно. Медведев заявлял, что сбивая дроны, НАТО начнет войну против России. Но факт в том, что после запуска дронов и ракет у России нет никакой возможности отследить их дальнейшую судьбу. В Москве никогда не узнают, кто, что и чем сбил, и уж тем более не докажут, что авиация НАТО им насолила. Это технически невозможно. Ну а поляки и прочие натовцы подобные ситуации могут всегда заявить. Нас там нет, мы ни при чем, это украинцы сами все сбивают, мы только наблюдаем и патрулируем. Министр иностранных дел Польши Сикорский сегодня ясно дал понять, что такая операция рассматривается. Ну, вы знаете, он это сказал, но дальше дело не пошло. Думаю, негласно соответствующее решение уже принято, поскольку совсем не отвечать на запуск российских дронов в польское небо было бы чистым самоубийством для НАТО. Ну, а если они не полетят в сторону Польши, понимаете? Они же могут не... Пока что, пишет Эрик Найман, нет никаких сдвигов в отношении саммита Российской Федерации, США и Украины. Песков на вопрос ТАСС о словах Трампа о скором начале переговоров сказал так. Значит, Киев не проявляет гибкости и готовности к серьезному обсуждению решений. Страны ЕС разделились на два лагеря. Одни стремятся к более строгим правилам выдачи туристических и дипломатических виз гражданам РФ. Другие стремятся сохранить поступление доходов от российских туристов. Наиболее решительные настроенные страны даже настаивают на полном запрете въезда российским туристам, что потребует квалифицированного большинства голосов. ЕС рассматривает возможность введения санкций против компаний КНР и Индии за закупку российской нефти. Ну да, да, рассматривайте, ребята, рассматривайте. И напоследок, поскольку мы уже преодолели час, я вам хочу сказать, что, ну, на мой взгляд, коты, ну, как сказать, ну, не глупые, ну, не, ну, так, ну, не собаки, собаки умнее. Собачки умнее. Значит, вы знаете, есть такие автокормушки, автоматические. Значит, невероятная история. Кот хакнул кормушку. Он трется о диван, трется. И идет к кормушке и дотрагивается до нее боком. У нее от удара происходит ребут. А после ребута она делает типа самотеста и на пару порций прокручивает шнек. Мне сначала показалось, что корм кончаться быстрее стал, а потом оказалось, что не показалось. Понимаете? Есть такая поэтесса, вы знаете, есть такие сайты, ну, это напоследок, чтобы улыбнуло. Есть такие сайты, где там стихи.ру и так далее, где каждый может опубликовать какое-то стихотворение. И вот Андрей Никулин написал: нужно очень неплохо знать свой язык, чтобы сочинить подобный шедевр. То есть перед вами стихотворение. Написала Светлана Желтова-Кутузова. Про любовь, про любовь. «Имей хоть каплю воспитания, не приближай до тела рук. Исполнят все твои мечтания, пускай другие, кто вокруг. Тебя я даже не жалею, утешных слов не говорю, и как беременная блею, лишь только запах твой узрю. Твое мужское приближение я лишь отвергивать смогла. Так что не лезь на продолжение, не для тебя я расцвела». Надеюсь, ну, это между Пушкиным и Лермонтовым где-то, так сказать, да? Но действительно, находки в русском языке. Елена Кац, что это было? А то вы не поняли. Это стихотворение о любви Светланы Желтовой-Кутузовой. 3 февраля в 22.12. Валентина Бунина написала: «Благодарю». А что еще можно сказать? Да. Все, дорогие друзья, мы встречаемся с вами в 21 час. Расскажите, пожалуйста, друзьям об этом стриме, пожалуйста, подписывайтесь, я буду вам очень признателен. Поддержите канал своими донатами и поставьте, пожалуйста, лайки. В 21 час... О! Ну вот видите, хорошо я успел. Наум Мозг. Наум, спасибо вам большое за ваш донат. Тут Жан Барухов и Петя Степанов пишет. До вечера. Да, здесь Жан Барухов написал замечательную фразу. Это стихотворение посвящено тому анестезиологу, да-да-да. Это она с ним сексом занималась 8 минут, понимаете? Но было слишком длинно, либо слишком коротко. Она разочаровалась, поэтому написала такое стихотворение. Встречаемся в 21 час в программе «Ганопольская правда». Всего хорошего.